призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 11. Осквернение искусства. 1. Искусство – дар богов. За всю свою историю люди написали множество книг о том, что такое истинная красота. Теисты знают, что все самое прекрасное, что есть в мире, пришло с неба. Высокое и глубокое искусство – это попытка продемонстрировать красоту небесного царства в человеческом мире. Некоторые термины в искусстве произошли от имен соответствующих богов. Вдохновение художника исходит от Бога. Если художник получает благословение Бога, он может стать выдающимся деятелем в своей области. Великие художники эпохи Возрождения, Ренессанса, были очень набожными. Это давало им вдохновение создавать произведения, восхваляющие богов. Их праведные мысли и добрые поступки были вознаграждены божественным благословением. Художники среднего периода Ренессанса, включая Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, чудесным образом владели техническими приемами, которые намного превосходили их предшественников и современников. Их работы, в том числе картины, статуи и архитектурные сооружения, стали бессмертной классикой мирового искусства. На протяжении веков эти работы служили возвышенным примером для человечества. Любуясь ими и учась на их примере, не только художники последующих эпох могут постичь чистую художественную технику, но и все люди могут ощутить божественное присутствие. Если эти работы, а также техника их исполнения и дух, наполнявший художников, сохранить, то люди могли бы поддерживать связь с богами. В таком случае, даже когда человеческое общество переживает период упадка, будет надежда на возвращение к традиционности и надежда на спасение. Те же принципы применимы и к музыке. В немецком оперном театре есть такие слова, цитата, «Бах дал нам слово Божье». Моцарт дал нам смех Бога. Бетховен дал нам огонь Бога. А Бог нам дал музыку, чтобы мы могли молиться без слов. Конец цитаты. Иоганн Себастьян Бах считал высшим принципом в своем творчестве почитание, поклонение и преданность Богу. На нотах его основных музыкальных произведений можно увидеть аббревиатуру SDG, которая означает «Soli Deo Gloria», то есть «Только Богу слава». Это высшая сфера, которую может достичь художник и с помощью откровения от Бога материализовать в человеческом мире вещи и явления, существующие в небесном царстве. Величайшие произведения искусства, которые были в истории, включая картины, скульптуры и музыку, были созданы на основе глубокой веры в Бога. Они представляют собой вершину художественного искусства, которую может достичь человек. Три наиболее важных элемента художественного творчества включают в себя представление, создание и коммуникацию. Все произведения искусства содержат главную тему, то есть некий посыл, который хочет передать автор с помощью стихотворения, рисунка, изваяния, фотографии, романа, пьесы, танца, кинофильма и так далее. Деятель искусства старается доставить свое послание прямо в сердце читателя, слушателя или зрителя. Этот процесс и является коммуникацией, то есть общением деятелей искусства с их аудиторией и передачей людям мыслей автора произведения. Это и есть главная цель автора. Чтобы достичь такой коммуникации, деятели искусства должны обладать превосходной способностью подражания и репрезентации. Объектом имитации является мир богов, людей или даже подземный мир. На основе подражания художники добавляют свои творческие способности, выделяя более глубокие и существенные элементы объекта, чтобы усилить выразительность. Можно назвать это способностью к коммуникации и проникнуть в самое сердце своей аудитории. Если художник обладает искренней, праведной верой в Бога и высокой добродетелью, то Бог дарует ему вдохновение. Тогда его работы будут обладать божественностью, они будут чистыми и добрыми, будут иметь положительный эффект как для художника, так и для всего общества. С другой стороны, если художник не придерживается моральных норм, попустительствует своей отрицательной стороне, тогда на его творческий процесс будут оказывать влияние злые силы. Они будут использовать такого художника для изображения отвратительных образов, включая и образы различной нечисти подземного мира. Такие работы наносят вред их автору и обществу в целом. Таким образом, нетрудно понять ценность ортодоксального традиционного искусства. Переданная богами культура и искусство на Востоке и Западе представляли собой связующие нити между богами и человеческой цивилизацией и предназначались для общения между ними. С помощью культуры и искусства боги передавали людям понятия красоты, доброты, света и надежды. С другой стороны, различные деградированные формы искусства созданы теми, кто находится под контролем злых сил, которые вклиниваются между человеком и Богом и уводят его все дальше в сторону зла. Второе. Огромное влияние искусства на человечество. Великие произведения искусства передают наследие, распространяют знания и мудрость, взращивают высокие моральные качества. Они занимают важное место в цивилизациях Востока и Запада. Древнегреческий математик и философ Пифагор считал, что секрет музыки заключается в том, что она может подражать гармонии небесных тел, которая, в свою очередь, отражает гармонию Вселенной. Аналогичных взглядов придерживались и китайцы. В китайских классических книгах «Ши Цзы. Исторические записи» и «Юэ Шу. Трактат о музыке» говорится о том, что музыка соответствует пяти элементам, что музыкальные инструменты должны быть подобны образцам неба и земли. Только таким образом музыка сможет отразить гармонию, которая царит между небом и землей, привлечь небесных журавлей и фениксов, и даже самих небожителей. Конфуций говорил, цитата, «У династии Джоу есть две эпохи. Как богата культура. Я следую за Джоу». Конец цитаты. Он восхищался тем, как джоуский правитель управлял страной с помощью этикета и музыки. Цитата. «Шунь изобрел пятиструнный цинь, пел песню «Южный ветер», управляя Поднебесной, с помощью благотворного влияния своей музыки». Конец цитаты. Написанная первым императором династии Тан, Ли Шиминем, победная песнь цинского князя приводила к покорности соседней с Китаем некитайские племена. В книге «Новая история династии Тан» рассказывается, что легендарный монах Сюаньцзан на своем пути на запад за буддийскими канонами встретился с правителем одного из индийских княжеств, который сказал ему, цитата, «Ваш император должен быть святым, потому что он написал победную песнь цинского князя». Конец цитаты. Во время правления Людовика XIV с помощью танцев и искусства французский королевский двор проявил высокое изящество. Танец содержит не только красивые движения, он также передает социальный этикет и нормы поведения. С помощью искусства и культуры Людовик XIV оказал влияние на всю Европу. Ему подражали королевские дворы других государств. Фридрих Великий был не только выдающимся королем Пруссии, он также был композитором и хорошо играл на флейте. По его приказу был построен Берлинский оперный театр. Он лично руководил оперой и продвинул ее в различные социальные классы. До сих пор опера является важной частью немецкой культуры. Из этих нескольких примеров можно увидеть, какое долгосрочное влияние оказывает на общество ортодоксальное искусство. Ортодоксальное искусство соответствует природным принципам, оно подражает божественной мудрости и обладает особой энергией и эффектом. Все это оказывает благотворное влияние на людей как физически, так и духовно. Люди, занимающиеся ортодоксальным искусством, работают не только на физическом и техническом уровне, но и, что более важно, на духовном, раскрывая главную тему своего произведения. Такие художники зачастую выражают переживания, превышающие материальный мир, и люди могут это ощутить. Это подобно эффекту пения оды Богу, торжественному и божественному переживанию, которое трудно описать человеческим языком. Для настоящих ценителей изобразительное искусство является особым инструментом общения с богами. Искусство содержит в себе накопленную мудрость множества людей, их творчество и вдохновение. Зачастую в нем также заключено глубокое содержание, далеко выходящее за рамки того, что можно увидеть на поверхности. Некоторые работы излучают особую духовную энергию. Все это оказывает влияние на зрителей на глубоком духовном уровне. Такого эффекта не достичь никакими другими средствами. Хороший художник может влиять на нравственность общества, прививая людям моральные ценности через трогательные истории и образы. Даже те, кто не имеет хорошего воспитания или образования, могут получить вдохновение и воспринять моральные уроки, которые передает традиционное искусство. В традиционных обществах многие понятия правильного и неправильного, добра и зла передаются посредством народных сказок, таких как «Русалочка», «Белоснежка» и так далее. Китайцы узнали об этих понятиях из четырех великих творений, четыре классических китайских романа, а также устных пересказов и классических пьес. Работы, которые непосредственно отражают картины небесных миров, позволяют людям еще сильнее ощутить величие богов и побуждают их стремиться ассимилироваться с небесными принципами. Аналогичным образом через искусство на людей оказывают влияние и деградированные так называемые ценности. Сценарист Роберт Макки написал в своей книге «История на миллион долларов». Цитата. «Каждая эффективная история посылает нам заряженную идею, фактически заставляя эту идею проникать нам в душу и поверить в нее. На самом деле, убедительная сила истории настолько велика, что мы можем поверить в ее содержание, даже если она покажется нам морально отталкивающей». Конец цитаты. Как положительные, так и отрицательные стороны искусства могут оказывать огромное влияние на человеческую мораль, мысли и поведение. Это совсем не преувеличение. В современном обществе есть множество примеров, подтверждающих это. Например, эффект Моцарта привлек внимание всего мира. Ученые провели ряд исследований и подтвердили положительное влияние музыки Моцарта на людей и животных. В 2016 году более глубокое исследование показало, что музыка Моцарта положительно влияет на когнитивные функции и поведение человека. При этом, если исполнять музыку Моцарта в обратном порядке, то эффект будет полностью противоположный. Современная атональная музыка Арнольда Шонберга имеет такой же эффект, как и воспроизведение музыки Моцарта в обратном порядке, то есть является разрушительной. По сравнению с атональной музыкой, рок-музыка имеет еще более негативный эффект. Один исследователь сопоставил данные из двух похожих между собой городов. В результате обнаружилось, что в городе, в котором радио и телевидение транслировали гораздо больше рок-песен, произошло на 50% больше случаев внебрачной беременности, отказа от учебы, смертей среди молодежи, преступлений и так далее. Иногда рок-музыка даже косвенно подталкивает людей к самоубийству, приукрашивая акт суицида. Цитата. «Его темные ритмы и удручающая лирика, безусловно, могут быть восприняты как поощрение самоубийства. Неопровержимым фактом является то, что молодые люди, наслушавшись такой музыки, совершают суициды». Конец цитаты. Многие подростки совершают самоубийство в форме, которая описана в текстах рок-песен, а сами многочисленные рок-музыканты впадают в депрессию, злоупотребляют наркотиками и в итоге тоже кончают с собой. Другим известным негативным примером является нацистский фильм «Триумф воли». Несмотря на утверждение режиссера Лени Рифеншталь, что она сняла документальный фильм, в этой пропагандистской ленте продемонстрировано превосходное художественное мастерство. Сцены величия и проявления силы заставляли зрителей резонировать с духом и энергией, стоящими за этим фильмом. Использованные в фильме приемы работы с камерой и монтажа повлияли на киноиндустрию на десятилетия вперед. Этот фильм стал важной частью пропаганды Гитлера и нацистской Германии. Он также известен как один из самых успешных пропагандистских фильмов в истории. Британская газета The Independent написала в 2003 году, цитата, «Триумф воли обольстил многих умных мужчин и женщин, убедив их восхищаться нацизмом, а не презирать его, что, несомненно, увеличило количество друзей и соратников нацистов по всему миру». Конец цитаты. Понимание огромной силы искусства поможет нам лучше понять важность традиционного искусства, а также то, почему дьявол хочет подорвать человеческое искусство и привести его к деградации. Третье. Как призрак коммунизма разрушает и использует искусство? Поскольку искусство оказывает такое огромное влияние на изменение общества, неудивительно, что призрак коммунизма использует его, превратив в свой главный инструмент так называемой социальной инженерии. Искусство в коммунистических странах. Коммунистические партии хорошо знают силу искусства, поэтому активно используют его для промывания мозгов людям, превращая все формы искусства в инструменты для промывания мозгов. Многие люди иронизируют по поводу того, что у Компартии Китая есть певцы и актеры в звании генералов армии. Их удивляет то, как гражданские лица, не прошедшие военную подготовку, не державшие в руках оружие и не имеющие понятия о том, как руководить военными действиями, могут получать такие высокие воинские звания. Но на самом деле КПК считает, что такие люди столь же важны в продвижении и поддержке коммунистического культа, как и хорошо подготовленные военные офицеры. Возможно, они даже еще более важны. В этом смысле их воинское звание полностью соответствует логике и принципам Компартии. Как сказал Мао Цзэдун, цитата, «нам нужна еще и армия культуры. Это армия, без которой невозможно сплотить наши ряды и добиться победы над врагом». Конец цитаты. Художественные выступления в коммунистических странах призваны заставить людей забыть о страданиях, которые они испытывают при коммунистическом правлении, а также посредством искусства развить в них лояльность к партии. Такой пропагандистский эффект, называемый «работа с мышлением», не может быть достигнут силами обычной армии. Напыщенная церемония открытия Олимпийских игр в Пекине, на которую были потрачены огромные суммы денег налогоплательщиков, масштабный ежегодный фестиваль «Ариран» в Северной Корее и балетные труппы бывшего СССР – все они призваны служить потребностям партии. В сентябре 2011 года Министерство культуры КНР проводило в Вашингтоне, США, серию мероприятий, посвященных так называемой китайской культуре. Среди прочего, там исполняли классическую балетную постановку КПК «Красный женский отряд», направленную на разжигание классовой ненависти и революционной борьбы с целью промывания мозгов американцам. Если бы ортодоксальное искусство, которое несет в себе переданное людям богами высокую добродетель, существовало одновременно с искусством Компартии, то последнее перестало бы быть эффективным в промывании людям мозгов, утратило бы свою монополию и даже совсем бы исчезло. Именно поэтому во всех коммунистических странах есть система строгой цензуры в области искусства и издательской деятельности. Коммунистические элементы в передовом искусстве. Классическое искусство передавалось из поколения в поколение на протяжении веков. Эта традиция продолжалась до 20 века, но внезапно оборвалась. Передачи и наследование традиционного искусства были заменены радикальным авангардом, в результате чего искусство начало быстрыми темпами деградировать. Как сказал художник Роберт Флочек, цитата, «глубокие, вдохновляющие и красивые вещи искусства были заменены новыми, разными и уродливыми. Стандарты сократились до такой степени, когда уже нет стандартов. Все, что осталось, является персональным выражением». Конец цитаты. Таким образом, человечество утратило универсальный смысл эстетики. Если проследить источник всех этих новых направлений в искусстве, всех этих измов, то можно обнаружить, что он тесно связан с идеологическими веяниями коммунизма. Многие из художников этих новых направлений являются либо коммунистами, либо прокоммунистами того или иного типа, либо теми, кто подвержен влиянию коммунистической идеологии. Дьорд Лукач, один из основателей западного марксизма, венгерский философ-неомарксист, а также основатель франкфуртской школы. Одной из его задач было создание так называемой «новой культурной формы» путем отказа от традиционной культуры. В основе этой новой культурной формы, среди прочего, было отрицание искусства, которое стремилось воплощать божественное. Герберт Маркузе, немецкий социалист и представитель франкфуртской школы, в своей работе «Эстетическое измерение. К критике марксистской эстетики» писал, цитата, «искусство протестует против нынешних социальных отношений и превосходит их. Таким образом, искусство подрывает доминирующее сознание, то есть обычный жизненный опыт». Конец цитаты. Другими словами, эти люди подталкивают искусство к восстанию против Бога и подрыву морали. Подобные взгляды доминируют в современном искусстве. Гюстав Курбе, основатель французской реалистической школы живописи, был одним из участников Парижской коммуны. Его избрали членом комитета коммуны и председателем Радикальной федерации художников. Курбе посвятил себя трансформации старой системы и созданию новых художественных направлений. Под его руководством была разрушена Вандомская колонна, неоклассическое сооружение, воздвигнутое по приказу Наполеона, позже была отстроена заново. Курбе отрицал, что люди созданы Богом, и старался с помощью искусства выразить мировоззрение пролетариата, а также материализм. Одно из его известных заявлений, цитата, «Я никогда не видел ни ангелов, ни богинь, поэтому мне неинтересно их рисовать», конец цитаты. Курбе считал, что реформа искусства была настоящей революцией. В своих картинах, которые он называл так называемой «реальностью», он заменил красоту уродством. Например, он изображал обнаженных женщин, делая акцент на их гениталиях. Это был его революционный акт, то есть способ восстания против традиций и низвержения их с помощью реализма, а также подстрекательства к коммунистическому движению. Жизнь Курбе иллюстрировала тесную связь между коммунистической идеологией и современным искусством. Под влиянием модернистской мысли революционный пыл художников конца XIX века вызвал ряд движений в мире искусства. В отличие от традиционных школ художественного самовыражения, это были авангардные движения, которые явно стремились разрушить традиции. Термин «авангард» впервые был использован социалистами для описания художественных направлений, которые соответствовали их политическим устремлениям. В конце XIX века возник импрессионизм. С тех пор художники стали опираться исключительно на свои личные ощущения и перестали следовать требованиям традиционной живописи, включая точность пропорций, структуру, перспективу, переходы между светом и тенью и так далее. Затем появились неоимпрессионизм, пуантализм и постимпрессионизм. Представителями этих школ являются Жорж Пьер Сюра и Винсент Ван Гог. Оба они были приверженцами социализма. Ван Гог злоупотреблял абсентом, крепкий алкогольный напиток, и страдал психическими расстройствами. Его картины отражают мир, который видит человек, находящийся под действием наркотических веществ. Произведения искусства содержат послания и являются как бы средствами массовой информации, с помощью которых их авторы общаются со своей аудиторией. Во время расцвета периода Ренессанса художники передавали людям красоту и доброту. Однако современные художники полностью идут на поводу своих мыслей и эмоций, позволяя различной нечисти контролировать свой мозг. Они часто пребывают в смутном состоянии сознания. Информация, которую передают их работы, является темной и негативной, вызывающей ощущение подавленности, упадничества и иррациональности. После импрессионизма появился экспрессионизм и фавизм, а затем кубизм, ярким представителем которого является Пикассо. В 1944 году Пикассо присоединился к французской коммунистической партии. В своем письме «Почему я стал коммунистом» он написал, цитата, «Мое участие в коммунистической партии – это логичный шаг в моей жизни и моей работе, который дает им смысл. Но во время угнетения и противостояния я чувствовал, что этого недостаточно, и я должен бороться не только с помощью живописи, а всем моим существом». Конец цитаты. Пикассо поощрял разрушение классических методов живописи. Для него все предметы и явления были как тесто, из которого можно лепить все, что захочется. Чем более жуткими были его работы, тем больше это приносило ему удовлетворение. Процесс создания им этих жутких образов был процессом искажения изображения до такой степени, что его никто не может понять. Даже Жорж Брак, который вместе с Пикассо считается основателем кубизма, критически высказывался в отношении картины Пикассо «Авиньонские девицы», сказав, что тот пишет картины так, как будто набирает в рот керосин и изрыгает пламя на полотно. Марсель Дюшан, один из основателей художественного течения дадаизм, также стремился бросить вызов традиции показом готовых объектов. Он перерабатывал найденные или изготовленные на заводе предметы и превращал их в так называемые художественные инсталляции. Дюшана назвали отцом концептуального искусства. Он продвигал идею о том, что все вещи можно назвать искусством. Дадаистское движение само по себе является коммунистическим проектом. Например, берлинские дадаисты создали Центральный совет дадаистов за мировую революцию. А их манифест призывает к международному революционному союзу всех творческих мужчин и женщин на основе радикального коммунизма и немедленной экспроприации собственности, а также так называемому освобождению всего человечества. Активная критика со стороны дадаизма в отношении традиции эволюционировала в сюрреализм во Франции, представленный коммунистом Андре Бретоном, который выступал за революцию. Бретон считал, что коммунистическая революция представляет собой форму идеалистической революции. Он был против так называемого давления со стороны разума, культуры и общества, что было типичной точкой зрения для европейских художников-модернистов того времени. Возникавшие в то время и сменявшие друг друга художественные движения, поддерживающие эту концепцию, включают в себя абстракционизм, минимализм и поп-арт. Абстракционизм – это эмоциональное выражение мятежа, беспорядка, вольности, небытия и эскапизма. Все эти течения являются своего рода постмодернизмом, который предусматривает отмену всех правил, логических выводов и моральных концепций. Более того, эти художники создают так называемые произведения, которые прямо оскверняют образ Матери Иисуса, Девы Марии. Не все современные художники поддерживают политику левого крыла, но в их идеологии есть много общего с коммунистической мыслью. Например, отвержение Бога и попытка заменить своими концепциями Бога как источник понимания человеческой жизни и разума. Все эти измы оказывают все большее влияние на общество, и в конечном итоге они полностью маргинализируют классическое искусство. Инверсия традиционной эстетики. Уродство выдается за красоту. Многочисленные возникшие и начавшие развиваться школы современного искусства имеют одну общую черту. Они переворачивают с ног на голову традиционное понятие эстетики, принимая уродство за красоту, достигнув в этом крайней степени. Художник Марсель Дюшан написал свое имя на писсуаре и собирался выставить это для показа перед публикой в Нью-Йорке под названием «Фонтан». Хотя ему отказали, но в кругах художников и деятелей искусства считалось, что в этом поступке содержится новаторство. В мире искусства сформировалась такая среда, в которой классическая станковая живопись была отвержена, а искусство инсталляции достигло процветания. В 1958 году так называемый художник-новатор Ив Кляйн провел выставку «Пустота» в Парижской галерее «Айрис Клерт». Представленными на выставке так называемыми «работами» были просто пустые стены. Яркий представитель послевоенного немецкого авангарда Йозеф Бойс в 1965 году продемонстрировал свой проект под названием «Как объяснить картины мертвому зайцу». Во время демонстрации он покрыл свое лицо медом и золотистой фольгой и без остановки что-то бормотал тушки зайца в течение 3 часов. По мнению Бойса, каждый может быть художником. Однажды один зритель не выдержал и сказал ему, цитата, «Ты говоришь обо всем, что есть под солнцем, кроме искусства». Конец цитаты. На что Бойс ответил, цитата, «Все под солнцем является искусством». Конец цитаты. В 1961 году известный авангардист Пьеро Манзони разложил свои фекалии в 90 баночках и выставил их на продажу как произведение искусства под названием «Дерьмо художника». В 2015 году одна из этих баночек была продана в Лондоне по рекордной цене за 182 500 фунтов или около 240 тысяч долларов, что во много раз превышало цену ее веса в золоте. Манзони также написал свое имя на ягодице обнаженной женщины, назвав это так называемое произведение «живая скульптура». Есть также так называемые художники, которые обмазывают себя испражнениями животных, демонстрируют это на публике и даже получают за такие так называемые работы призы. В Китае один так называемый художник обмазал себя медом и рыбьим жиром, чтобы привлечь мух, которые полностью облепили его тело. Такие акты осквернения своего тела вызывают у зрителей ощущение, что человеческая жизнь ничего не стоит, что она уродливая и отвратительная. В документальном фильме BBC «Beijing Sphinx», рассказывающем о так называемом экстремальном искусстве в Китае, среди прочего показано так называемое исполнительское искусство, которое может включать в себя инсценировку поедания мертвого младенца. Ведущий этого фильма Вальдемар Янушчик прокомментировал, цитата, «Китай производит самое возмутительное и самое мрачное искусство в мире». Конец цитаты. На самом деле это результат попустительства природе дьявола, которая есть в каждом человеке. Некоторые из этих так называемых работ современного искусства настолько грязны и бесстыдны, что далеко превосходят степень психологической выносливости нормального человека. Все то, что относится к авангарду, это направленная против традиций культурная революция в мире искусства. Художники-модернисты чувствуют себя в такой среде, как рыба в воде, но для художников, которые действительно владеют техническим мастерством живописи, настали трудные времена. Художники и скульпторы, которые строго придерживаются традиций и овладевают своим ремеслом путем долгой и кропотливой практики, были вытеснены из мира искусства. Джон Уильям Годвард, английский художник-неоклассицист, на которого оказало влияние братство прерафаэлитов, ощущал дискриминацию, так как с ростом популярности модернистских работ в стиле Пикассо его стиль реалистической классической живописи становился все менее привлекательным. В 1922 году он впал в глубокую депрессию и покончил жизнь самоубийством. Как говорили, в своей предсмертной записке Годвард написал, цитата, «Мир недостаточно велик, чтобы вместить меня и Пикассо». Конец цитаты. Аналогичные способы дьявол коммунизма использовал и для разрушения музыки. Аутентичное исполнение музыки соответствует музыкальной теории и музыкальным стандартам. Музыкальный строй, тональности и лады исходят из гармоничных и естественных шаблонов. Созданная Богом Вселенная является гармоничной. Люди могут наслаждаться гармонией Вселенной, ощущая ее красоту, поскольку сами они также созданы Богом. Современная атональная музыка отвергает тональности, аккорды и мелодические гаммы, а также не имеет никакого порядка в своей структуре. По сути, такая музыка является отвержением классической музыки, переданной богами. Атональная музыка диссонирует с гармонией Вселенной, поэтому многие люди ощущают дискомфорт, когда ее слушают. Модернистские так называемые музыканты, основываясь на своем извращенном понятии эстетики, заявляют, что слушатели должны тренировать свои уши, чтобы привыкнуть к такой музыке, и только потом они смогут наслаждаться ею. Арнольд Шонберг, один из основоположников современной музыки, изобрел так называемую 12-тоновую музыкальную систему – додекафонию. Фундаментально атональную структуру, которая ознаменовала создание антиклассической музыкальной техники. Музыка Шонберга считалась отрицанием всей немецкой музыкальной культуры, предательством вкуса, чувства, традиций и всех эстетических принципов. В то время немцы называли его музыку кокаином. Цитата. «Исполнение музыки Шонберга равносильно тому, что открыли кокаиновый бар. Кокаин – это яд. Музыка Шонберга – это кокаин». Конец цитаты. Гораздо позже один музыкальный критик дал ему такую оценку, цитата, «Одно из проявлений огромного достижения Шонберга состоит в том, что даже через 50 лет после своей смерти он все еще способен опустошить любой концертный зал на Земле». Конец цитаты. Принять музыку Шонберга широкой общественности помогли музыкальные теории Теодора Адорна, важной фигуры во франкфуртской школе. В 1949 году в своей работе «Философия современной музыки» Адорно попытался с помощью философии доказать, что 12-тоновая техника Шонберга является высшей фазой развития музыкальной композиции. Именно это и заложило основу для широкого признания техники Шонберга более поздними поколениями композиторов и музыкальных критиков. С тех пор многочисленные музыканты стали подражать Шонбергу, и его авангардный стиль оказал большое влияние на послевоенную музыку. После разрушения традиции с помощью современной музыки, авангардное искусство заменило классическую музыку музыкой в стиле рок. Сидни Финкельштейн, ведущий теоретик музыки Компартии США, открыто заявил, что границы между классической и поп-музыкой должны быть стерты. Примерно в то же время ритмичная рок-музыка стремительно набирала популярность в Соединенных Штатах, а классическая и традиционная музыка была вытеснена на периферию и маргинализирована. Особенностью музыки в стиле рок являются негармоничные звуки, неструктурированная мелодия и быстрый ритм, вызывающий ощущение конфликта и противоречия, что весьма похоже на коммунистическую философию борьбы. В книге «Ши Цзы. Исторические записки» выдающегося китайского историка Сыма Цяна говорится, что музыкой может называться только звук, который соответствует нравственности. Однако жизнь рок-музыкантов, как правило, наполнена сексом, насилием и наркотиками. После рока в США появились и другие музыкальные стили, такие как рэп, хип-хоп и так далее, которые завоевали большую популярность. Рэп изобилует ругательными словами и непристойностями. Эта музыка явно демонстрирует свое неприятие традиций и общества, а также поощряет наркотики, насилие, ругательство и распущенность. По мере падения нравственности общества в целом, такие так называемые формы искусства, которые раньше считались субкультурами, просочились в ведущие слои общества и даже стали широко востребованными в престижных залах. Мы вкратце рассказали о нынешней ситуации в мире музыки и искусства. Фактически весь мир людей искусства сильно пострадал от влияния современных течений и направлений. Это можно увидеть в современных скульптурах, архитектуре, танцах, декорациях, дизайне, фотографиях, кинофильмах и так далее, которые в значительной степени отклонились от традиционных идей, методов и техник. Многие люди, занимающиеся современным искусством, подверглись большому влиянию коммунистической идеологии. Например, основательница современного танца Айседора Дункан была бисексуалкой и атеисткой. Она критиковала балет, называя его уродливым и неестественным. Она выступала в Москве для Ленина и в качестве основной темы для танца выбрала «Интернационал». Что касается того, почему такие вещи возникают, превращаются в некие тенденции и даже становятся главным направлением, все это тесно связано с тем, что призрак коммунизма разрушил традиционное искусство, переданное богами. Однако на поверхности это, конечно, не очевидно и больше похоже просто на самообман, который люди охотно принимают. И если существует некая аргументированная эстетическая теория, даже если это очевидный мусор, то это тоже может стать искусством. Если внимательно посмотреть на различия между авангардом и традиционным искусством, то можно обнаружить, что художники эпохи Возрождения не только с помощью искусства восхваляли Бога, в которого они глубоко верили, но и в еще большей степени представляли красоту так, что это пробуждало в сердцах людей стремление к истине и доброте, и таким образом поддерживало нравственность общества. С другой стороны, различные мутированные формы так называемого авангардного искусства всеми силами стараются преуменьшить значение достижений Ренессанса. Они ведут людей любоваться уродством, что усиливает в них демоническую природу, в результате чего ими начинают управлять темные, упаднические, развратные, жестокие, злые и другие негативные мысли. Отвержение Бога привело нынешних людей не только к отчуждению от Бога, но также и к отчуждению от их собственной внутренней божественной природы, от общества, традиционных ценностей и морали. Деградация литературы. Литература – это особая форма искусства. В ней используется язык, чтобы передавать мудрость, дарованную людям богами, а также чтобы записывать драгоценный жизненный опыт человечества. Две великие эпические поэмы древнегреческого мира «Илиада» и «Одиссея» отразили переломный исторический период во время Троянской войны, наглядно показав, как боги и люди совместно создавали грандиозную картину истории. Превозносившиеся в этих поэмах мужество, щедрость, мудрость, справедливость и воздержанность стали важным источником системы ценностей Древней Греции и всей западной цивилизации. Литература оказывает очень большое влияние на людей. Именно поэтому призрак коммунизма через своих агентов, а также через тех, кто безудержно стремится к славе и богатству, создает и продвигает литературные произведения, которые наполнены коммунистической идеологией и клеветой на традиционную культуру, которые разрушают мораль общества, распространяют пессимизм и ощущение бессмысленности жизни. Литература стала одним из ключевых инструментов, используемых злым духом для управления миром. Некоторые влиятельные произведения литературы непосредственно пропагандируют коммунистическую идеологию. После того, как Парижская коммуна была подавлена, один из ее активных участников, Эжен Потье, написал текст «Интернационала», в котором говорится, цитата, «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, и ни герой», конец цитаты. Он также угрожал, цитата, «Весь мир насилия мы разрушим», конец цитаты. «Интернационал» стал официальной песней первого и второго «Интернационала» и гимном Компартии Китая. Он широко используется во время партийных собраний, а также в коммунистических литературных произведениях по всему миру. На протяжении всей своей истории СССР и КПК использовали своих литераторов, чтобы с помощью относительно традиционных методов изображать жизнь пролетариата и концепцию классового сознания и таким образом объяснять широким массам народа идеологию и политику коммунистической партии. В результате возникло большое количество литературных произведений, в том числе советские романы «Железный поток» и «Как закалялась сталь», а также китайские работы «Песня о молодости», «Солнце над рекой Саньгань» и так далее. Все эти произведения имели большое пропагандистское воздействие. Коммунистическая партия называет работы в таком стиле так называемым «социалистическим реализмом». Мао Цзэдун обобщил функцию этого типа литературы как «служение рабочим, крестьянам и солдатам» и «служение пролетариату». Способность такой литературы внедрять в сознание людей определенную идеологию очевидна и понятна. Однако литературные методы, которые призрак коммунизма использует для уничтожения человечества, не ограничиваются только этим. Ниже мы вкратце расскажем о нескольких основных эффектах литературы, написанной под влиянием коммунизма. Использование литературы для уничтожения традиции. Важным шагом для уничтожения человечества злым духом коммунизма является клевета на традиционную цивилизацию, которую передали людям боги. В Китае и в странах Запада призрак коммунизма использует литераторов с мутировавшим мышлением, чтобы создавать и продвигать произведения, которые искажают или клевещут на традиционную культуру. В период так называемого «движения за новую культуру» в Китае писатель Лу Синь прославился своими яростными нападками на традиции и осуждением древнего Китая. В своем первом романе «Дневник сумасшедшего» он через главного героя заявил, что всю историю Китая можно обобщить двумя словами – «поедание людей». Мао Цзэдун похвалил Лу Синя, назвав его величайшим и доблестным знаменосцем новой армии культуры, а также главнокомандующим культурной революции Китая. Мао также сказал, цитата, «направление, которое выбрал Лу Синь, является новым культурным направлением китайской нации». Конец цитаты. В 1909 году в Европе итальянский поэт Маринетти написал «Манифест футуризма», призывающий к полному отказу от традиций, восхвалению машин, технологий, скорости, насилия и конкуренции. Русский поэт и коммунист Владимир Маяковский в 1913 году опубликовал поэтический сборник «Пощечина общественному вкусу», в котором также выражается решимость разорвать связи с традиционной русской литературой. Изображение уродства под маской так называемой реальности. Нынешние литераторы и художники используют литературу и искусство для изображения вещей или сцен, которые являются уродливыми, странными и страшными. В качестве оправдания они говорят, что просто показывают вещи такими, какие они есть. Традиционное искусство делает упор на гармонию, изящество, ясность, сдержанность, целесообразность, равновесие, универсальность и идеализм. То есть оно отражает далеко не все, что существует в реальности. По мнению современных художников, такие произведения нельзя считать реалистичными. Подобные взгляды на самом деле возникают из-за непонимания истоков и функций искусства. Хоть даже искусство и исходит из повседневной жизни, но оно должно превосходить повседневную жизнь, чтобы не только давать людям эстетическое наслаждение, но также и наставлять людей. Поэтому художники должны тщательно выбирать и обрабатывать то, что они хотят изобразить во время своего творческого процесса. Слепая погоня за так называемым реализмом стирает границы между жизнью и искусством. Если этот абсолютный реализм принимать за искусство, тогда все то, что каждый человек видит и слышит, тоже является искусством. Тогда зачем тратить время и силы на обучение деятелей искусства? Использование литературы для разрушения морали. Используемые в качестве предлога слова «выражение своего истинного «я», «творчество под влиянием потока сознания» и тому подобное побуждают людей отвергать традиционные моральные нормы и попустительствовать демонической стороне человеческой натуры. Примером тому является французский коммунист и поэт Андре Бретон, который в своем манифесте «Сюрреализма» дал определение позиции новой литературы. Цитата. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или другим способом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений. Конец цитаты. Литературное творчество, опирающееся на так называемый поток сознания, тесно связано с сюрреалистическим, так называемым автоматическим написанием. Под влиянием книги Зигмунда Фрейда «Психопатология обыденной жизни» с начала XX века некоторые западные писатели стали в своем творчестве экспериментировать со свободными ассоциациями, с потоком сознания. Такие работы обычно имеют простые сюжетные линии и фокусируются на душевных переживаниях незначительных персонажей, антигероев, через нарративы, состоящие из свободных ассоциаций. В человеческой природе одновременно содержатся факторы добра и зла. В своей жизни человек должен непрерывно совершенствовать добродетели посредством сдержанности и контроля над собой. В современном обществе у многих людей есть немало плохих мыслей и желаний. Если все это отображать в искусстве и выставлять на всеобщее обозрение, то это равносильно загрязнению всего общества. Попустительство темной стороне человека с помощью критики и протеста. В западных странах писатели и художники, находясь под влиянием антитрадиционных настроений, рассматривают все законы, правила и моральные кодексы как ограничения и подавления. Они видят некоторые проблемы в современном обществе и слабости человеческой натуры. Но вместо того, чтобы рационально реагировать на это, они посредством критики и протеста поощряют экстремальный индивидуализм, попустительствуя личным желаниям. Они используют деградированные методы для выражения так называемого сопротивления, усиливая темную сторону своей природы, включающую ненависть, лень, похоть, агрессию, безудержную погоню за славой и так далее. Отсутствие моральных самоограничений не решит никаких социальных проблем, наоборот, только еще больше усугубит их. Американский поэт Аллен Гинзберг является ярким представителем бит-поколения, возникшего в период антикультурного движения 60-х годов прошлого века. Сегодня его все еще почитают те, кто хочет восстать против общества. Его поэма «Вопль» изображает экстремальный образ жизни и психические состояния, включая алкоголизм, сексуальную распущенность, наркотики, садомию, самоубийство, проституцию, стрикинг, бегание голышом в общественных местах, нападение, кражу, бродяжничество, безумие и так далее. По мере того, как движение антикультуры становилось институционализированным, поэма «Вопль» стала литературной классикой и была включена во многие сборники литературы. Гинзберг признался, что в ранние годы жизни он был коммунистом и не сожалеет об этом. Он боготворил Фиделя Кастро и других коммунистических диктаторов, а также широко пропагандировал гомосексуализм и педофилию. На примере Гинзберга можно увидеть проявление очевидной общности между коммунизмом и крайним индивидуализмом. Использование литературы для распространения порнографии. С начала XX века в литературных произведениях стало появляться явно непристойное содержание. Некоторые из таких произведений даже были названы классикой. Многие литературные критики, пренебрегая своей социальной ответственностью, хвалили такие произведения за их так называемую реалистичность, называя их шедеврами. Мы знаем, что многие аспекты традиционной морали действуют через ограничения и самоконтроль. Если разрушить эти вещи и не иметь никаких ограничений, то неважно, под каким благовидным предлогом это будет сделано, это будет подрывать мораль общества. Дегуманизация людей через литературу. В последние несколько десятилетий, когда культура становилась все более хаотичной, появилось множество жанровой литературы, в том числе триллеры и ужасы, рассказы о сверхъестественном и другая фантастика. С помощью таких произведений различная нечисть может незаметно манипулировать сознанием и телом людей, что приводит к их дегуманизации. В Китае говорят, что лед толщиной в 3 чи образуется не за один день. Деградация литературы также произошла не сразу, а за довольно длительный период времени и продолжается до сих пор. Художественное направление романтизм расширило возможности литературы в изображении различных жизненных аспектов. Таким образом, некоторые уродливые и причудливые явления, включая крайние и безумные психические состояния человека, были представлены для широкого общественного потребления. Несколько известных британских поэтов-романтиков были названы «сатанинской школой» из-за безнравственного содержания их стихов. Реализм выступает под флагом воспроизведения реальности. Фактически же он выражает низменную сторону человеческой природы. В некоторых произведениях реализма акцент делается на извращенные мысли и аморальное поведение. Один литературный критик назвал реализм романтизмом, ползущим на четвереньках. Философия натурализма, которую продвигал Жан-Жак Руссо, объясняла падение человеческой морали социальной средой и семейной наследственностью, тем самым снимая с человека нравственную ответственность. Эстетизм выдвигает лозунг «искусство ради искусства», утверждая, что искусство предназначено просто для обеспечения чувственного удовольствия и не содержит никакого морального аспекта. Фактически, все произведения искусства оказывают тонкое, глубокое и долговременное воздействие на нравственность человека. Отрицание моральной ответственности искусства открывает дверь для аморальных вещей. Нельзя не признать, что в разных направлениях литературы есть произведения, написанные на хорошем уровне. Однако с ними смешивается множество плохих вещей. Нельзя сказать, что призрак коммунизма непосредственно контролирует эти литературные направления, но содержащиеся в них отрицательные факторы, очевидно, являются результатом падения моральных стандартов людей. Именно эти факторы проложили путь коммунистической идеологии, чтобы уничтожить человечество через литературу. В произведении любого автора отражаются его моральные критерии и психическое состояние. Вслед за общим нравственным упадком человечества, негативные факторы в мышлении писателей постепенно начали играть доминирующую роль. В результате появилось множество произведений, которые вместо того, чтобы направлять людей к добру, тянут их в ад. Заключение. Сила искусства огромна. Хорошее искусство может исправить человеческое сердце, поднять мораль, гармонизировать инь и ян, и даже позволить людям иметь связь с небом и землей, а также с божественными существами. На протяжении последних 100 лет призрак коммунизма с помощью своих агентов в мире людей, а также используя демоническую природу человека, создал огромное разнообразие произведений так называемого искусства. Такие произведения побуждают людей восстать против Бога, идти против традиции и морали. В результате большая часть общества стала демонической. Если бы люди, жившие в предыдущую эпоху, увидели, в каком состоянии находится нынешнее общество, они были бы шокированы. По сравнению с красотой традиционного искусства, современное искусство чрезвычайно уродливо. Эстетические стандарты человека уже полностью перевернуты с ног на голову. Авангардное искусство стало главным направлением и управляет огромными капиталами. Искусство, которое раньше считалось божественным и возвышенным, ныне высмеивается и даже демонизируется. Искусство стало инструментом, усиливающим низменные желания людей и стимулирующим их проявлять свою демоническую природу. Граница между красотой и уродством, изяществом и пошлостью, добром и злом была размыта или даже полностью стерта. Гротеск, хаос и мрак заменили собой универсальные ценности. Человеческое общество наполнено демонической информацией, людей ведут к упадку и уничтожению. Только повышение нравственности и возвращение к духовной вере и традициям могут привести человечество к новому ренессансу в искусстве. Только тогда люди снова увидят настоящую красоту, божественность и блеск искусства, которыми оно должно обладать.